Надо хотя бы годичный цикл, а лучше пожизненный по этой теме. Он нужен пожизненный семинар, постоянный пожизненный семинар. Да. Накопились проблемы, ну поговорите с отцом Владимиром, как я, как смогу. Ну а куда мне деваться? Понимаете, я никогда заднего не даю. У меня никакой вообще свободы. Я просто выстреленный снаряд. Вот вы представляете, что такое строительство храма, да? Вот. Значит, вы представляете, что такое постоянная врачебная практика, где больные по всему миру, которые звонят каждый день. То есть я дежурный по земшару. Я являюсь преподавателем, который ведет занятия с врачами и психологами. И сейчас еще кафедру создаю. Плюс еще вот это трезвенное движение в РФЦ, плюс еще преподавание в духовной академии. Просто какая свобода? Я вот считаю, что нужно говорить эти вещи, их просто никто не знает. У меня опыт просто накоплен такой. Прежде всего, если один священник отрезвеет и воспримет, он просто колоссальную пользу принесет. Колоссально. С них надо начинать, абсолютно точно. А можно сказать, каков приход, таков поп. Вот наши священники часто становятся такими, какими приход. А должно быть наоборот. Приход должен становиться каким священником. Нельзя поддаваться им. Надо их поднимать, а не самому опускаться. Разве не так? У меня был один строитель храма, очень уважаемый человек, говорит, отец Григорий, у вас один недостаток, вы не пьете, как вы будете строить храм? Ведь строитель храма, он как Прометей, он печенью строит храм, печенью. У него должен быть диабет и больная печень. Ну вот он сгорает, и храмы растут. Вот когда он увидел, да, как я строю храм, он страшно расстроился, у него был огромный внутренний кризис. Он понял, что можно и без этого строить. И в конце концов завязал, но у него уже был диабет очень сильный.
Отец Григорий, простите, вот, опять же по поводу влияния через гипноз. Вот такой пример, 25-й кадр. То есть, когда у человека отключен критический аппарат, он как-то гипнотизирован гипнозом, да? И 25-й кадр ему очень легко может внушить некую информацию.
25-й кадр – это мистификация. Золото в партии. Это чушь собачья. Абсолютнейшая собачья чушь. Этого нет и быть не может. Это, если бы был 25-й кадр, реально действующий, вот поверьте, вот вы бы об этом не узнали. И мы бы не узнали, если бы он был. А когда всем говорят про 25-й кадр, это вот эту внушаемость повышается. Это как НННы, как штрих-коды. Это та же группа. Этого нету. Реально нету никаких исследований. Реально нету ничего.
Статистика есть. Персикола повысилась.
Она это самая. Внушаемость. Это мистификация общества. То есть, иначе говоря, это надувательство, это развод, это обман. Это обман. Этого нету реально.
А почему законодательно это запрещено?
А где кто?
Закон, зачем он это?
Скажите, не знаю. Нет, я честно сказать не знаю. Если есть такой закон, покажите, я тогда отвечу. Просто я не знаю такого закона, но если это, такой закон приняли, то это дураки такие же, в принципе, которые поверили.
Мне кажется, вопрос здесь совсем другом. Если действительно общество в массовом состоянии, психоза.
Но вы согласны, что золото партии вбрасывают, 25-й кадр вбрасывают, вот периодически вбрасывают какую-то информацию, которая отвлекает людей от Бога и показывает, насколько мрак сильный, насколько есть много способов, и люди ходят потом и смотрят, 25-й кадр, штрих-код здесь, а паспорт и чип,
это 100%.
И все.
Это бесспорно.
То есть, вот я в это не верю, вот абсолютно не верю, считаю это ерундой полной, и в принципе, вот, мне это просто смешно. Сейчас.
Я просто комментирую, сейчас есть такие новые модные веяния, как некие штучки, наклеиваемые на телефоны, на мониторы, которые якобы улавливают и как бы нейтрализуют электромагнитное излучение, волны и прочее.
Это те же часы, которые пошли на стене. Не, ну самовнушение, оно всегда повышает.
Нарушение закона энергии.
А можно по-другому сказать? Не верь приметам, и не будут сбываться.
Да, именно так.
Все. Все очень просто. Святые отцы на все ответили. Не надо верить в приметы, не надо верить во всякую фигню. Кто нам страшен, если с нами Бог? Да. Я бы так сказал, слушай, вот знаешь, на меня это не действует. Так у меня такой проблемы нет, я ее не понимаю. Вот. И ерунда это все, вот ходи, причищай. Да, да. Мы что-то говорили про. А, да, что священник, вы еще что-то, да? А,
вот, если интересно, да?
Да. Отец, нам очень нет, простите, вот, ну, потом... мало времени.
Можно вопрос
вот,
кратко?
Да.
Духовная зависимость, мысли лезут в голову, а психическая, физическая, как это
будет? Психическая потеря радости жизни, физическая тяга-ломка.
Тяга-ломка.
Значит, вот... Уважаемый отец говорит такую замечательную мысль. Но священник, он должен, в первую очередь, трезвым быть, когда он стоит с чашей перед людьми, а дома, когда никто не видит, так это не так и страшно. Да,
я как... не говорю, что это не так страшно, я говорю, что он, в принципе, может себе позволить.
Может, конечно. Об этом и говорил Господь притча о лакированном гробе. Помните, да? Лакированный гроб, говорит. Горе вам, фарисеи, уподобляющиеся гробам лакированным. Вот. И на других налагающие бремена неудобоносимые. Вот когда кто-то говорит читать 5 глав Евангелия для исцеления, значит он ни одной главы не читает. Вот я убежден, что все, кто большие моралисты, это вот все наоборот делают сами. Вот человек духовный, он никого не будет накладывать бремена неудобоносимые. Вы смотрите, ведь советское государство, это была Византийская империя. Без Бога. Ветхозаветные пророки были? Маркс, Энгельс, Ленин. Новозаветные Ленин, Сталин. Мученики за коммунизм. Комиссары погибшие. Мощи. С мощами была проблема, но обошли. Заповеди Божьи. Кодекс среди коммунистического общества. Без Бога. Учение о Царстве Небесном. Учение о коммунизме. Без Бога. Поместный собор. Съезд партии. Приходской священник Партур. И вот там, когда исключали из партии, говорили, я тоже пью. За пьянку. Но меня никто не видит. Поэтому ты дома напейся, до поросячьего визга, но вышел, моральный облик должен быть. То есть вот этот лакированный гроб, он пропагандировался. Вот чтобы мы только на это дело не попались. Значит, мы должны с вами коснуться очень важной темы. Психические и духовные болезни. Был такой замечательный психиатр, профессор Мелехов Дмитрий Евгеньевич. Он был директор Института социальной психиатрии советской и основоположник социальной психиатрии. Он был глубоко верующий человек, и у него был написан труд, который назывался «Психиатрия. Проблемы духовной жизни». Он прожил долгую жизнь, прожил там 84 года, и он ходил в церковь, причащался в советское время, будучи психиатром официальным. Там. И у него есть книга вот по этой теме. Он говорит, что все болезни можно разделить условно на 3 категории. Психические болезни. В основе повреждения физиологии. Черепно-мозговая травма, опухоль, интоксикация, эндокринные расстройства, ранения, контузия. То есть это болезни, связанные с повреждением. Их должен лечить врач. Есть болезни, где повреждения нету, но есть психические расстройства. Это может быть бесодержимость, которая тоже. А могут быть смешанные формы, где и повреждения есть, и это есть где-то. Вы понимаете, вот у нас то, что мы говорим о бесодержимости, в принципе, вот я могу только сказать, знаете, по своему опыту. Вот 127 тысяч пролеченных, вот реально бесодержимых, я встречал менее десятка. Это в контингенте наркоманов, алкоголиков. То есть любой человек, совершающий грех и нарушающий заповедь, в этот момент он является, ну, в какой-то степени одержимым. Но это не значит, что эта сила в нем живет. Вот чтобы она в нем поселилась, это надо непостижимый Божий промысел, непостижимый, который не подлежит никакому анализу. Но вообще, когда даже с гадаринского бесноватого Господь изгонял бесов, он спросил разрешения войти в беса. В стадо свиное бес спросил у Бога разрешения. То есть даже в свинью без Бога он не может войти. И если это происходит, в этом есть какой-то Божий промысел. Мой покойный духовник, отец Василий Лесняк, он занимался в какой-то степени отчитками бесов. Вот. И он был ключерем Александра Невской лавры и вот храма Троицкого. И однажды его вызвал уполномоченный и сказал ему: отец Василий, прекратите заниматься мракобесием. Он говорит: каким мракобесием? Он: вы же, говорит, там читаете что-то. Он говорит: а что, вам бесы на меня пожаловались? И его сразу за штаб, там под запрет. Я видел, как он проводил очистку. Вот идет после литургии, там отпевание, там молебен, и стоит отец Василий, там женщина, никто ничего не слышит, не знает, не понимает, он что-то там бормочет, ее немножко повело чуть-чуть, ее покропили водичкой, то есть это вообще было без привлечения внимания. И также с Хиигумен Сава, когда вот я видел, как он это делал, это очень тихо делалось, очень келейно, и очень индивидуально, и очень по показаниям. И с особым каким-то вот должно быть благословением, и с особым даром все-таки. И когда до революции Священный Синод обратился в клинику психиатрии военно-медицинской академии с просьбой разработать правила отчитки, профессор Масарский, было разработано для Синода, вот так и говорил, что нельзя это превращать в демонстративные действия. Что такое истерия? Истерия — это, вот профессор Ганушкин, один крупнейший специалист в области истерии, истеричка — это женщина, которая имеет единственное красивое платье. Что она будет делать? Ходить в разные гости. Что, о, какое замечательное платье! Но это один раз может быть. Ей надо все время быть в центре внимания истерии. Или чтобы восторгались, или чтобы болезнями привлечь внимание. Но человек должен быть, о, чтобы все вот так сказали. И кликушество — это форма истерии. И отчитка кликушества — это развитие истерии, которое индуцируется и проецируется. В психиатрии есть один закон. Притяжение определенных психопатологических групп друг к другу. Вот есть такие тесты психологические в психиатрии, которые называются проектив. Они очень интересны. Ряд 10 голов психически больных людей. Просто лица. Хроников. Два маньяка, два там садиста, два шизофреника, два параноика, там два истерика, ярко выраженные инвалиды. Ну просто лица не подписаны. Человеку дается этот ряд и говорится: выбери двух, с которыми хочешь общаться, двух, с которыми не хочешь. Он ни с кем не хочет общаться, но он вынужден выбирать. Потом дается другой ряд, другие лица, та же патология. 10 рядов. И оказывается, что человек начинает выбирать лица одной и той же патологии для общения, для необщения. Это очень объективно, потому что здесь не может быть ничего. Это некое подсознательное ощущение. Так вот, если вы хотите, кого выбирают истерики? Параноиков. Больной параноидальной шизофренией, паранойей, это идеальный объект. Вот вам неостарчество. Параноик, обросший истериками, кликушами, которые чуть что не так, он все, конец света, наш батюшка верный, у него причастие последних времен, и пошло и поехало. Тут вам и расколы, тут вам и скиты, и подземные убежища. Это большое горе, большая беда. И в советское время, я и говорил уже, уполномоченный был, который много вреда делал. Ну, не было психически больных в церкви, их бы сразу упекли в психушку. Сейчас, если появляется больной, его никуда не упечешь. И никто не знает, что с ним делать. Потому что как только он пойдет под запрет, он уйдет, объявит, что он идет в раскол. И он создаст, то есть в основе раскола всегда лежит психопатология. И как только внимание верующих людей переключается на поиск врага, скрывающийся во враге, стремительно нарастает внушаемость и снижение критической самооценки. Задача церкви — переключать всю энергию поиска грехов на свою персону. Спаси сам ты, если у тебя спасутся. Занимайся своей персоной, отыскивай все в себе. У нас получается вот Большое горе, большая беда.
А что же это с Россией происходило во времена патриарха Никона? А полстраны что расходы?
Не знаю. Вот если кто-то из нас спросит, нас, вот положа руку на сердце, что сейчас происходит с Россией? Кто может это сказать точно? А уж во времена патриарха Никона крайне сложно нам это определить, потому что знания, которые до нас доходят, они могут быть объективны, не объективны. Но может быть кто-то, занимаясь изучением этой истории, имея особый дар Божий, имея интуицию, чувствительность, может в этом разобраться, но только не я. Я бы не взялся за это, я не могу этого сказать. Но я хочу сказать, что церковь, настоящая церковь, там не было психопатологии никогда. А появлялась психопатология тогда, когда оскудевал дух любви. Потому что влюбленный человек, он не видит немощи других людей. И как только дух любви оскудевает, у нас изменение сознания происходит. Ведь дух любви — это когда мы пытаемся глазами Бога оценить происходящее, увидеть что-то лучшее. Вот если вас спросить, отцы, как вы считаете, мы живем во время, можно без привлечения сказать, когда зло каждый день нарастает? Да. Мы видим это зло на глазах. Но ведь если такой грузик, какой должен быть поплавок, который держит? Почему мы поплавка не видим? Ведь какая должна быть благодать? Ведь чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Почему мы не видим благодати? Почему видим вот это все вот не то? Значит, что-то с нами не так. Значит, у нас дух любви оскудел. Значит, у нас критическая самооценка нарушается. Завтра мы попадем по полной программе. Вот о чем надо думать. Это очень важно, потому что психологическая защита – это положительное, светлое. И найти цветок на помойке – вот что мы должны, а не увидеть кучку неприметную в цветущем саду. Ведь, конечно же, Господь, Он выше всего. И придет время, Лукашка, он исчезнет. И он временное, ну, бедный, несчастный, что там современных людей искушать, они в очередь к нему стоят и... По сути дела, распознавание добра и зла нарушено. И люди от нас ждут духа любви только. Если они это чувствуют, то все как бы. И адекватность. Адекватности. Понимаете, это очень важно. Это самое главное. Если мы станем на позицию НН-ов, штрих-кодов, то есть вы помните, вы, наверное, забыли, что один из самых страшных грехов, у гордыни есть много разных оттенков, но одно из самых страшных — это гордыня ума. Это проникновение в помыслы сатаны. Это самое страшное повреждение. Мы вообще не хотим о нем ничего слышать. Мы не хотим знать о его планах. Нам не надо знать о его оружии. Мы знаем, что с нами Бог. Он сильнее всех. А когда человек начинает изучать Евангелие от сатаны с целью контрпропаганды, он входит в огромный запой и повреждается. Не надо прикасаться к этому. Вот что-то смущает, сразу уходить, устраняться. И не всегда иметь мнение по этому вопросу. То есть мы должны так и говорить нашим прихожанам, тебе там хорошо или плохо. Если человек чувствует, что ему плохо, надо от этого уходить сразу. Но личный пример только может быть. Другого ничего нет. Вот то, что мы можем подать. То есть здравомыслие. Вот более всего здравомыслия, доброжелательности нам не хватает. И элементарного сопереживания, сострадания к тем людям, которые к нам приходят. Все, Господь все управит. И будет у нас трезвость, будет тишина душевная в душе, глубина, которая не замутняется волнами моря житейского. Господь нам даст, мы там увидим все, нам все нам откроет, что надо делать. И дороги разложатся. И станет человек снарядом, когда у него времени не останется, он просто будет выполнять Божьи промыслы. Вот. И угадывать, и угодник тот, кто не борется с Богом, кто вот у каждого дня есть промысел, вот его угадывать. Вот о чем. То есть я бы хотел, чтобы вот людям, вот этим всем вот кадрами и совсем как к больным относиться. Как к больным. Я рассказывал, что когда вот эти госэкстрасенсы были в советское время, и когда им платили большую зарплату, когда все исследовали, оказывается, они ничего не делали. Они просто сидели и спали в этих комнатах. У них было 2-0 секретность, они получали зарплату, нифига не делали. И потом было постановление Академии наук о псевдонаучных исследованиях в системе КГБ. 10 миллиардов рублей потратили. А американцы, глядя на нас, 250 миллионов долларов потратили, увидели, что бесполезно. И все. Неужели вы думаете, что если бы были такие силы, государство их бы не использовало? Зачем летят самолеты с ракетами? Зачем высаживаются войска? вот там какого-то хотят убрать, они там, ну кого бы то ни было, вот хаос, который они в мире сейчас вот восстанавливают, хаос, так а что тогда там, посадили там несколько колдунов, экстрасенсов, там, бам, и помер, там, шел и помер. Нет, нет, не очень-то это все получается. Разве это не так на самом деле? Это полная ерунда. Когда мне говорят эксперимент, эксперимент, я знаю эти эксперименты. Это были, а это был обман, это было выкачивание государственных средств. А под видом секретности это очень удобно делать. Два нуля вообще никто не может проверить. Говорит, мы не можем отчитаться, нам не надо ничего публиковать. У нас в принципе секретно все. Тумбочка, которую никто не может открыть. Вот. Поэтому вот я бы очень хотел, чтобы, конечно, в этом смысле, чтобы вы не поняли, что я там защищаю гипноз. Я вам хотел сказать, что любая форма гипноза для психически больных людей, она резко усиливает бред воздействия. И, например, при помощи гипноза любого больного шизофренией можно резко, вот резко можно его ухудшить. Психические болезни делятся на большую психиатрию и малую психиатрию. Большая психиатрия. Две группы болезней. Шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Малая психиатрия. Психопатии, невроз. В большой психиатрии есть еще психозы, это острое проявление вот этих хронических болезней. Есть еще акцентуации личности, это типа характера, который выходит за пределы нормы, не доходит до патологии. Шизофрения – это солярис, это целая планета. Это огромное многообразие форм. Иногда у человека есть постоянная форма, иногда это приступообразная, иногда она проходит, иногда она не проходит, иногда снижается интеллект, иногда не снижается. Но для всей шизофрении характерна экстраординарная система мышления. Поясняю. Когда еще я был слушателем медицинской академии на кафедре психиатрии в научном кружке, нам дали больного и предложили побеседовать и высказать предположение его болезни. Профессор математики, преподаватель Санкт-Петербургского университета, умнейший, образованнейший человек. Мы с ним побеседовали, ну и пришли к выводу, что здорового человека держат в дурдоме. О чем доложили преподавателю? Он сказал, ясно, понятно, сейчас я с ним побеседую. Зовет ее и говорит, Иван Иванович, вот коллеги молодые хотят услышать вашу теорию, которую вы изобрели. И вот этот милейший, симпатичный человек вдруг резко преобразуется и говорит, да, я сделал открытие. Я изобрел новую теорию циплокрокодилов. Циплокрокодилы – это особая смесь цыпленка с крокодилом и дальше. Полный бред. Так вот, у каждого больного шизофрении есть свой циплокрокодил. Вот пока вы его не отловили, психически больной – это не дурак. Он может быть очень умный человек, но у него есть свой циплокрокодил. И когда вы в него попадете, там будет безумие абсолютнейшее. Он ее прячет, он знает, что у него есть циплокрокодил. Вот в советское время 10 психиатров каждый год погибали от рук больных шизофрении. Не было случая повтора убийства. Абсолютно экстраординарные способы убийства. Но шизофреник это очень опасный человек. И вы когда оказались рядом, и у вас есть такое подозрение, вы думаете, что первый принцип помощи этому человеку – эвакуация от себя. Вот я когда служил на флоте, был первый принцип флотской медицины – эвакуация больного от себя. Появился больной, его надо подальше отправить от себя. С подводной лодки, скажем, в госпиталь. Вот надо еще думать, как ноги унести. Приведу вам такой пример. Приходит один человек в советское время, когда была психиатрия, когда там госпитализировали, следили, наблюдали, в Институт государственной патентной экспертизы в Москве. Говорит, я сделал изобретение, хочу зарегистрировать патент. Мы его направили. Говорит, что вы изобрели? Он говорит, я изобрел новую машинку для отрезания голов. Он говорит, прекратите там хулиганить, не мешайте нам работать. И начали этого мужика шпынять из кабинета в кабинет. Ну просто смеялись там, хохотали над ним. В конце концов он целый день ходил, и потом выходит из кабинета начальника и говорит, я ему говорил, а он не верил. Он принес экспериментальный образец, и когда он уже в таком состоянии вошел, реактивного психоза, тот ему закричал, не мешайте мне работать. А у того машинка была в портфеле. Он ее схватил, подбежал, отрезал голову ему. Помните об этом. Помните, отцы. Что вот, вот в принципе Господь нас хранит.
Признаки, как определиться, буквально несколько фраз совершенно. Потому что мы всегда стоим на пороге.
Вы это почувствуете.
Нет, ну очень часто вот люди приходят с какой-то вот своей теорией.
А мне приходилось понять, дай больше.
Иван Сергеевич, я вам перезвоню, занятия провожу, перезвоню. Ага, перезвоню.
Нельзя давить, значит.
Очень аккуратно.
Вот как определить,
вспоминайте операцию И. К людям надо помягче смотреть, поширше. Вот помните, вот любой человек, вот вы никогда не знаете, вот едут люди на машине, там как он плохо едет, а может быть там мертвец едет. Вот я знал такой случай, когда мертвец ехал за рулем, человек умер, а все ругались, пока он не упаковался там в другую машину. Не надо ругаться, вы делаете ноги, вы, может быть это психически больной человек, надо очень аккуратно и осторожно. Вы увидите, что это будут какие-то теории, какие-то концепции, какие-то... И, конечно, в этой ситуации надо всегда на приходе иметь какого-то знакомого психиатра все-таки. Желательно. Ну, надо, было бы желание, чтобы проконсультироваться. Как-то как-то с ним, аккуратненько. Вы помните, что все болезни психические, все неврозы и психозы начинаются с нарушения сна. Вы задайте простой вопрос: родной, как ты спишь? Ой, я не могу долго заснуть. Или я сплю много, но не отдыхаю, утром, ночью просыпаюсь. То есть нарушение, если человек спит нормально, то это уже хорошо. Если он там не видит кошмарных снов, тоже нормально. Ну то есть спросите, как ты, учился ты или нет? Как правило, шизофрения начинается после школы, когда человек учится в институте и не может окончить. То есть, когда он сталкивается с первыми нагрузками. Если человек взрослый, окончил институт и работал, навряд ли у него шизофрения. Это более молодой возраст, как правило. А вы знаете, бывает по-разному. Да, бывает, что и проходит шизофрения. Не то, что человек совершенно нормальным становится, но просто нет обострений. И даже лекарства иногда...
Лекарствами.
Шизофрению только медикаментозно. Знаете, это как нарушение изоляции вот такой вот в проводах, их надо изолентой. Да, и иногда, кстати говоря, были стрессовые там, в том числе инсулином лечили, стресс создавали в организме. И при стрессах шизофрения лечится некоторые формы, неизлечимые ничем, голодом. И при 40-дневном голоде иногда проходит бред и галлюцинации. Иногда больные шизофрении сами начинают голодать и их кормят принудительно. И иногда люди, которые голодают, у них развивается психическое заболевание, и поэтому иногда такое настороженное отношение к голоданию. Но просто он не доголодал и получил стресс. То есть если уже психически больной голодает, он должен под наблюдением врача пройти длительное голодание. А малое голодание может усилить симптомокомплекс. Здесь надо очень точно ориентироваться. Но сам по себе голод может исцелить от шизофрении. Голод лечит от навязчивых, вот есть такое заболевание, навязчивые состояния разные. И вот там, где не помогают медикаменты, иногда помогает голод. Профессор Николаев заметил эту особенность, отказ от приема пищи. И он сказал, не надо их кормить. Может быть, это защитная реакция, так оно и оказалось. Сейчас, к сожалению, это все забыто, похерено, похоронено. Время медикаментов, время зависимости. Но в этом отношении, вот первое, спросить. Вот, а как вообще настроение, напряжение? Да, пожалуйста.
Как учиться, да?
Да. Вообще, образование, работа. Ты работаешь? Человек говорит, да, никак не найду работу. Вот если он постоянно меняет места работы, это очень плохой признак. Если он отработал какое-то количество времени на одном месте, это очень хороший признак. Вот, то есть это уже вот элементарный сбор его анамнеза, такой очень краткий. Он сразу вас ориентирует, по крайней мере, наведет на мысли. Спит нормально, окончил институт, работает на одном месте, точно психического заболевания у него нет.
В армии
вообще вскрывает, как правило, все. Если человек прошел армию, то это ну, почти 100%, что нет.
Что
нет шизофрении. И что? Ненормально вернулся? Да, там могло проявиться в армии психическое заболевание, могло проявиться, и его могли демобилизовать оттуда по болезни. Да, оно, если есть, оно там проявится обязательно.
А
обязательно проявится.
А,
да, наступают, там при шизофрении наступают.
Или же человек сам может какими-то образом жизни, идеями своими довести себя.
Понимаете, вот когда мы лечим голодом, то что получается? То есть, в принципе, организм очищается от интоксикации. И вот сей рот изгоняется постом и молитвой. Вообще голод в этом смысле уникальное явление, конечно. Чечня, вы знаете, Чечня это может быть и героин, и контузия, и алкоголизм, и шизофрения, и может быть сложный букет и коктейль.
Ранение
может быть. И я еще раз говорю, сейчас в чистом виде духовных и психических мы не найдем, они всегда будут смешаны. Но признак нарастания духовного заболевания – это повышение критического восприятия внешнего мира. Все плохие, везде предатели, везде враги – это вот признак именно нарастания духовного заболевания. Как лечить?
Простите, можно? А вот если человек вообще не спит, ко мне пришел свет, он говорит, я не сплю уже 2 месяца. Вообще не спит.
Это серьезная поломка на грани стационарного лечения. То есть это надо... Да, конечно, это произойдет
я
просто срыв.
Я понимаю, даже.
Произойдет срыв.
Да. Есть,
но не обязательно. Как предрасположенность. Наследственный фактор может реализоваться, может нет.
А приобретается в силу каких причин? Вот, а служил в армии, все было нормально, а потом как-то начинается.
Все-таки какая-то слабость врожденная, врожденная аномалия. То есть, да, у человека психически, да, с детства, если проговорить, он был, уединялся, трудно было общаться с людьми. Эти особенности, личностные особенности закладываются с детства, но они не обязательно проявятся. Вы говорите, как лечить, как распознать. Это бывает очень трудно. Вот, например, в бригаде подводных лодок, где я служил, был всеми любимый офицер. Хороший, он отслужил порядочно времени. И, в общем-то, все его очень любили. Но однажды заметили, что он ходит все время в фуражке. Ну, сначала не обращали внимания, потом удивились. И перестал ходить на собрания, где читали секретные приказы. Ну и, в общем, спросили его однажды. Командир спросил, слушай, а чего ты там не ходишь? Он говорит, об этом я буду отвечать только в особом отделе. Ну хорошо, давай в особый отдел. И когда его пригласили в особый отдел, он сказал, я должен сделать заявление. За мной установили наблюдение американские спутники-шпионы. И они считывают мои мысли. Поэтому, когда он приходил домой, чтобы экранироваться от спутников, одевал кастрюлю на голову алюминиевую. Вот. Но он, значит, понимал, что в кастрюлю на службу нельзя прийти, он же не дурак, он сумасшедший. Поэтому крышку от кастрюли монтировал фуражку. Но он понимал, что крышка, она частично экранирует только, не полностью. И вот он, значит, вот ходил в этой фуражке, но чтобы ничего не знать, он еще не ходил на эти собрания. Спутники считают, но я ничего не знаю. Вот, ну и вот его демобилизовали, конечно, со службы. Вот, вот такие всякие штуки, они дивные дела Божьи. Вы знаете, и вы это помните, вы помните, вот когда вы видите такого необычного человека, надо с ним поговорить, конечно, пообщаться, спросить, как учился, есть ли семья. Если есть семья, пусть жена придет, с женой поговорить, она расскажет многое вам. То есть надо собрать анамнез, заболевание. То есть священник это тоже ведь, как врач, он должен понимать, с кем он работает. Тем более, если это постоянный прихожанин, так ты быстро познакомишься с ними, уже их будешь знать, и будет проще.
Потом стационарируешь себя, зачем оставлять,
если... Еще раз? Еще раз?
С невооруженным взглядом видно, да, имеется в виду, да? Сам непонятно, что дальше с ними делать.
Причастие может смягчать проявление.
Пришел ко мне царь-батюшка, объезжал Россию, как раз зашел к царь-батюшке. Я не напрягся, все благословение берет, замечательно. Выслушал его теории о том, что насилие там в России китайцев, что он спасает людей, ездит по России, ладно. Его помазали на царство Псковской дивизии, он, в общем, все.
Угу.
Я его пока в трапезную завел, послал преподавателя у нас в Золотарю, прямо городская психология. Что мне делать, пускать его или нет? Потому что вот в подъяснике, и что он творит, неизвестно. В больнице пояснили так. Если он не проявляет каких-то форм агрессии, то отпускайте. Если же объяснили, то вызывайте скорую помощь специализированную. То есть вот, вот такие случаи бывают.
Да, вам правильно объяснили. И у нас мы всегда бросаемся в крайности. В советское время можно было любого человека заложить в психбольницу легко. Сейчас для того, чтобы заложить, надо не просто агрессивно, чтобы он ножом пырнул кого-то. Тогда да, а так ничего с ним не сделаете. Вообще для того, чтобы его госпитализировали, он должен написать заявление с просьбой его госпитализировать. Сейчас вот такое правило. Вот, значит, сейчас, например, если подросток 14 лет принимает наркотики, что для того, чтобы его положить на лечение, он должен дать письменное согласие. Вот такое безумие творится, просто слов нет. То есть, да, конечно, вы не можете ничего сделать, ничего. И даже не скорую милицию вызывайте, быстрее будет просто.
Есть и было понятие карательной психиатрии в советское время.
Вы знаете, понятие карательная психиатрия больше было преувеличено. И иногда некоторые борцы за правду действительно были психически больными. Все-таки, насколько я знаю, вот как человек, прошедший это все как бы вот, ну, с самых низов, когда человека ложили в психбольницу, его 5 недель обследовали, ничего не проводя никакого лечения. Его наблюдали, писали. И практически здоровых, конечно, не лечили. И ставили иногда диагноз «здоров», такое бывало. И возвращали к жизни. То есть, когда начинали лечить, для этого надо было особое... Ну, я могу представить, что где-то по, в каком-то, скажем, ну, спецучреждении, там, по звонку с какой-то спецслужбы могли там кого-то начать лечить без желания. Но это ничего не даст. То есть, человека это лечение его не повредит. Ну это как наркоз. Ну полезного в этом нет ничего, но он выйдет и опять будет... Это ничего не даст просто. Практически. И на самом деле, те, кто, я знаю, жаловался, что его лечили принудительно, у них болезни точно были. На них стоит посмотреть. Вы посмотрите на наших вот этих борцов за права человека. Ну это, ну, печальное зрелище очень. Но они ненавидят людей еще плюс ко всему. Это злобные такие люди, которые борются за права просто... Вот, не дай бог не попасться. Вот. Поэтому, может, где-то и было, но это не было концептуальным явлением. Я могу допустить какие-то отдельные случаи перегибы. Но я могу вот так сказать, что в какой-то степени у меня сам был такой эпизод сложных взаимоотношений с главным психиатром флота, когда я был старшим психоневрологом Сиатского флота. И он пытался меня демобилизовать через психиатрию. Я прошел 4 госпитализации принудительных и вышел с диагнозом здоров. То есть, пройдя все инстанции, вот сам лично я. И, в общем-то, ну невозможно повлиять, невозможно. Все-таки психиатры, люди очень были ответственные, и они все-таки беседовали, говорили. Но единственное, что, конечно, я знал, как себя вести. И когда тебя спрашивают, вы здоровы или нет, то, ну, надо говорить, что, ну, я не вижу никакой у себя патологии, но если вы видите, расскажите мне, что у меня ненормально. Ну, все может быть, а кто знает. Ну, я понимаю, что если у меня крыша поедет, я этого не замечу. Но если она у меня поехала, расскажите, в чем конкретно.
Нельзя говорить, что я здоров.
Ну, это неправильно, на самом деле. А кто может так про себя сказать? Это как сказать, я спасен. Ну, в принципе, я уже в списках Царства Небесного, кто кому так сказать? Ну, может быть, кто-то и может так сказать, но я таких не видел людей. Вот, да, лучше не говорить так, а на самом деле, вот, ну, кто здоров? Все пока не обследуют, здоровы, потом обследуют, они уже нездоровы, вот. Ну, не, вот я просто сам это прошел, я хочу сказать, причем в течение года, начиная от Владивостока до Петербурга, и, ну...
А он проходил вот это осмотр?
Он? Нет, он осмотры не проходил, но он когда демобилизовался, его на работу нигде не взяли. Он пошел ремонтировать машины. Он прославился. Он прославился, и не я один такой был. Я знал еще несколько случаев, когда пытались так сделать, и не получилось.
Вынужденное юродство, да?
Ну, в какой-то степени, да. А вообще, надо жить как в сумасшедшем доме, мы никогда не ошибемся. Поэтому, когда вот живешь как в сумасшедшем доме, как-то легче. Не воспринимайте близко к сердцу. Все равно сказали. Да, хорошо, родной, успокойся. Да, вот. И...
Расскажите, на что это направили?
На что?
Давайте, может, подождите.
Я понял. Два слова, за что меня направили. Я, когда работал старшим сигналу флота, я только в это время крестился. Я крестился после вот этих трех аварий. И как бы я верующим был всегда в душе. Но знаете, ведь мы не знаем каких-то деталей. Я всегда читал Евангелие, оно у меня всегда было с собой практически, ну практически вот как научился читать. Я любил храмы, я всегда там вот, меня туда тянуло, мне там было хорошо. Но жизнь вот так складывается, что мы проходим мимо. А когда на подводной лодке, вот третья авария, мы чудом всплываем, чудом Индийский океан, ночь, звездное небо, я поднимаюсь... А знаете, такое желание, надо прыгнуть и плыть куда-то, а надо туда вниз. А плыть тоже некуда. Ну вообще, ну безысходка полностью. И вот много раз видел звездное небо, и вдруг я понимаю, что там порядок во Вселенной. И оно прекрасно, это небо, прекрасно. Вот это вот лодка страшная, разрушенная, и прекрасное звездное небо. Я вдруг понимаю, распорядок, ну кто-то следит, ну не может. И моментально вот это порядок, значит есть Господь. А раз Господь есть, то каждый волос перечтен. Я Евангелие уже в то время все знал очень здорово. Я думаю, ну а что, раз перечтен, все, страх сразу, страх моментальный исчез. Страх это когда вот не видишь этого. Я спустился, там делал то, что мне положено. А потом я уже крестился. Вот покойный отец Василий Бутыло меня крестил. Вот недавно его похоронили, отца Василия Бутылу. Да, 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 это вот мой был крестный отец. Духовником мне был отец Василий Сняк, отец Василий Бутыло меня крестил. И после этого, значит, естественно, тайно, я никому об этом не говорил, приходит ко мне женщина на прием, просто женщина с неврозом, и говорит, у меня нарушен сон, но когда схожу в церковь, мне легче становится. Я говорю, так ходите в церковь, если вам помогает это. Вот, она приходит домой и говорит мужу, ты мне говоришь, не ходи в церковь, а доктор говорит, ходи. А муж оказался начальником политуправления. Я не знал этого, вот, просто так сказал, значит, и вот, какой тебе доктор это сказал? Ну и сразу, как там, старший психиатр флота, такие дают рекомендации, ходить в церковь. Ну и сразу главный психиатр, а тот такой был полковник Хорошун, значит, Виктор Гордеевич. Про него такой анекдот сложили на флоте. Приходит проверяющая комиссия в отделение психиатрии, значит, главного госпиталя флота в Владивостоке. Стоит Дневальный. Здравия желаю, он говорит. Как ваша фамилия, спрашивает проверяющий. Я Хорошун, он говорит. Ну ладно. Приходит в палату, больной, а вы кто? Я Хорошун, а вы? Я тоже Хорошун. Они заходят к начальнику и говорят, слушайте, что у вас тут происходит? Кого не спросишь, все говорят, я Хорошун. Тот встает и говорит, они все врут. Я Хорошун. Понимаете? Вот, это вот, ну, все вот как бы такое интересное дело. И вот он за это дел, как там? И вот начали они меня крутить, вертеть, вот, и так вот.
А ну, это какой год был?
Это был 82-й год. 82-й. В 84-м получил справку на здоровье. Значит, маниакально-депрессивный психоз. Человек говорит, вот у меня периодически бывают резкие перепады настроения. Потом они проходят, и такой подъем, моменты подъема, мне спать не хочется, активность такая вот бурная, сильная, а потом опять идет спад. Вот это, эти циклы могут быть разные. Вот есть такая форма маниакально-депрессивного психоза, когда человек находится в маниакальной стадии и не спит, ну спит по часу в день, годами. Причем у него колоссальная работоспособность, ну только позавидовать можно. Вот. То есть в маниакальной фазе нет ничего плохого. Он как бы, в принципе, всем рядом хорошо с этим человеком. А в депрессивной он может суициднуть. И это, конечно, ситуация, которая может быть скомпенсирована естественным путем, медикаментозным. Опять же, причастие церковным таинствам здесь помогают. Ну то есть в большой психиатрии вот эти два проявления. Но они дают острые психозы. Вот острые психозы – это неотложное заболевание, когда человек полностью невменяемый, острый реактивный психоз. Тогда его госпитализируют. Психопатия. Психопатия – это особенности врожденные, патологические. Исправить это абсолютно невозможно. И психопат, он Неисправим. Вот психопатия очень часто встречается в заключении. Вот среди таких профессиональных заключенных много тяжелых психопатов. Они по-своему яркие, такие сообразные люди, но это как бы врожденное. Когда приобретенное, это называется психопатоподобное состояние, это повреждение какое-то. После травмы может быть. Но а неврозы – это стресс и поломка. Временное, начиная восстановление сна, раздражительность, вспыльчивость, проходит стресс, восстанавливается вот эта вся система.
Психопатия – это поражает?
Ну, например, есть психопатия истерическая. Вот то, что я вам говорил, истерия, кликушество. Это форма психопатии. Истерическая. Есть психопатия, ее называют эксплозивная, когда человек просто взрывчатый, возбудимый. Вот ему что-то завело его, он убить может в этот момент. То есть его лучше не трогать. Он дурак. Контуженный. Но есть контуженные, которые контужены от повреждения, а есть контуженные, которые такими родились. Вот его лучше не трогать, этого контуженного. Вот просто не трогать его. Потом он остынет и вот отойдет. Есть разные формы психопатии, которые проявляются по кругу шизофреническому, там параноидальные, параноидные, разные такие специфические особенности. Но это уже есть смешанные формы. Но это вам не надо, просто вы должны понять, что это врожденные особенности, которые могут привести к реактивному психозу, когда человек невменяемый будет. Если человек в состоянии психопатии совершит невменяемый поступок, убьет кого-нибудь, он может быть оправдан, равно как в реактивной психозе больной шизофрении. То есть вот этот диагноз может освободить от юридической ответственности уголовной. Его на принуд лечение пошли. Просто.
Состояние аффекта, ну как, в чем выражается?
Состояние аффекта – полная потеря критики, самокритики и памяти. Человек не будет помнить ничего, что с ним было.
А сон будет после этого сон?
Сон будет нарушен в состоянии аффекта полностью. Невозможность сна. То есть, а потом может сон восстановиться после этого. И он может спать двое-трое суток подряд.
Человек совершил убийство, сразу отключился.
Да. Это признак? Может быть. Да, это один из признаков. Но в состоянии алкогольного опьянения обычно человек совершает убийство, когда у него психоз алкогольный развивается, когда он с бесами встречается. Алкогольные психозы бывают трех видов. Называется белая горячка, самое страшное. Зрительные, слуховые галлюцинации. А острый алкогольный галлюциноз, только галлюцинации зрительные. Алкогольный паранойя, слуховые. Вот и все. То есть или зрение, слух вместе страдает, или страдает только одно из этого. Алкогольный психоз отличается одной особенностью. Память о нем всю жизнь сохраняется, о белой горячке. Всю жизнь. Абсолютно.
А юридическая ответственность вступает за...
В алкогольном психозе он несет ответственность.
Да.
Сейчас, сейчас,
пожалуйста. Я тоже, да?
Ну да, я на больного, может быть, виновен в том, что важно потом натворить.
А профессор Мелехов в своей книге «Психиатрия и духовные аспекты» описывает маниакальный депрессивный психоз Николая Васильевича Гоголя. Очень подробно и образно. И его работу с духовником, отцом... как его отец? Да. И он его заставлял каяться, когда он был в депрессивной фазе психоза. Недопустимо это делать. Его надо было лечить медикаментозно, были уже в то время медикаменты необходимы, и от отрицательных. То есть нельзя заставлять каяться человека, находящегося в депрессии. Это прямой путь к суициду. И в принципе это была ошибка ведения духовником его вот... Когда здесь надо очень осторожно. Депрессия, он говорит, я не хочу жить, мне вот тяжело все. Да, у меня ничего не интересует. Его надо как-то переключить, как-то выключить. Вообще на какую-то физическую работу, яму копать, заставить, как-то что-то куда-то увести его, не оставлять его в этот момент. Может быть медикаментозно, может антидепрессанты надо давать в этот момент. Курсом каким-то. Но нельзя ни в коем случае сказать «калься», а у нас таких случаев очень немало есть. Когда больного шизофрении начинают заставлять там каяться, и у него развиваются галлюцинации, потом священник попадает в бред воздействия. Голос ему говорит «твое заболевание, потому что он на тебя подействовал». Ах, раз так, его надо с лица земли уничтожить. Если попал в эту картину, все. Это как бы... Пиши пропало, надо куда-то скрываться далеко, исчезать в другую епархию, в другой храм, потому что достанет он. Крайне опасно.
Бывает по-другому, что они находят, что каждый день ходят, каются, а просвещение к нему это обязательно выставить. Как правильно ставить те случаи, когда это постоянное прихожание, и когда, в принципе, священник уже становится заложником его такого знающего общества?
Вы знаете, этот вопрос, он постоянно...
Еще хочу добавить, еще причем это психиатр.
Я понял. Может
просто рассказывать.
Ну, вот, знаете, вот отцы, вот...
Иногда требуется участие.
Я вам такую ересь сейчас скажу, что, знаете, ведь все-таки исповедь перед причастием, это наша святая соборная апостольская, это Болгария, огромная часть мира, и Византия, от которой мы произошли, и Греция, и Иерусалим, и многие другие поместные церкви, они отделена исповедь от причастия. С моей точки зрения, это правильно, Потому что духовнической практикой должны заниматься люди адекватные, проверенные, имеющие опыт, имеющие специальный допуск для этого. А не все подряд, может быть, люди хорошие, но не очень знающие. И всегда к этой практике допускалось не так много священников. И исповедь была не такая частая, но углубленная, полезная и неформальная. То есть исповедь – это второе крещение. На самом деле в таинстве причастия есть таинство исповеди, отмывание наших грехов кровью, телом Христа. И само по себе таинство это включает. Священники, конечно, исповедуются по мере необходимости. Чем отличается мирянин от священника перед святыми дарами, я лично не понимаю. С моей точки зрения, нету разницы. И Иоанн Златоуст, он говорил, нет, в Ветхозаветной церкви было, а у нас нету. То есть мы идем по накатанной плоскости. У нас исповедь стала билетом на причастие. Она формализовалась, она вырубила священников. Оно нарушает литургию, люди не молятся, стоят в очередь, торопятся, и получается бодяга. Считаю, что мы найдем себе силы преодолеть со временем это недоразумение и разнести это все. И тогда эти вопросы решатся сами по себе. Но, наверное, в принципе, на усмотрение духовника и духовного отца можно тех людей, которых вы знаете, сказать, слушай, ты прекрати свои эти исповеди, давай так вот. То есть иногда человеку надо такой стресс создать, ну, потому что это безобразие просто. Отвлечение внимания – это ничто. То есть если это исповедь, то это должно быть серьезно и на всю жизнь запомниться должно. А так как у нас, вот приезжаешь в Иерусалим, там этого нет, Ну, конечно, я понимаю, что боятся это сделать не потому, что это нельзя. Канонически нет, нету никаких канонических препятствий, вообще никаких. Вот трехдневный пост. Но есть посты, среда, пятница, есть посты. Ну где трехдневный пост перед причастием? Да, 64-е апостольское правило запрещено. Ну где это сказано? Ну какая традиция? Ну традиция, это понятно, конечно. Я понимаю это все. Но понимаете, у нас получается тоже фактически священство, ведь знаете как, у Бога ведь как церковь, как митрополит Антоний Суржский, церковь это пирамида, острием вниз развернутая. Внизу Господь, сверху священники, а дальше народ. У нас все перевернули вниз, народ вниз, сверху священники, потом архиереи, потом Господь. То есть кто кому служит-то, в принципе. И на самом деле эта проблема существует, она реально существует, и я уверен, мы ее преодолеем. Поэтому, с моей точки зрения, очень страшна формализация этого процесса. Исповедь – это очень серьезно, это второе рождение. Вот то, что я вам рассказывал, работа врача, это покаяние, это подготовка к исповеди. Исповеди должно предшествовать покаянию. Но когда на приходе у священника есть возможность заниматься покаянием? Это очень, это надо особый штат. И, конечно, это должны делать люди, которые этим занимаются. А исповедь – это человек, уже, который уже все осознал, понял и пришел попросить у Бога прощения. Я понимаю, например, когда наши алкоголики, дав зарок, приходят на исповедь. Они знают, в чем каяться. В грехе пьян – это искренне, это уместно. Вот он дал зарок, это все он неформально. И мне всегда говорят, слушай, ну алкоголики ваши просто, говорят, приятно исповедь принимать. А начинается пост. Батюшка, я съела молочка, я скушала это. Гастроэнтеролог, священник. Гастроэнтеролог. И, ну, это просто, ну, беда, просто беда. И ничего не скажешь, человек обидится, скажет, слушай, ну, ну что ты хочешь вообще? Да. А, послабление какое? Ну, молочка можно? Ну, можно, к отцу Василию сказать, можно. Ну, а это можно? Можно рыбку. А сало можно, спрашиваю. Отец Василий не выдержал. Хамбасы не хочешь. Ну, если ты хочешь есть сало, ну ешь без благословения это, делай. Ну, кто тебя заставляет? Ну, больной человек, это же личное должно быть желание. Ну, вы согласны, что эта проблема существует? Я думаю, она будет решаться. Мы, вот тех, кто часто причащается, вот, разрешительная молитва, я лично считаю, что испить надо еще заслужить. Заслужить надо. Если у человека что-то реально тяжелое, это другое дело. Конечно, мы не можем всех причащать, если незнакомый человек придет, не крещенный к чаше станет. Это тоже неправильно. Поэтому здесь надо вот будьте мудры как змеи, просты как голуби. Здесь надо иметь голову на плечах. Но в приходе, когда вы всех знаете, здесь надо применять индивидуальный подход.
Ну, про больных. Больные после службы придут на двухчасовой разговор.
Это беда. Это беда. Ну, да. Да, 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 да. Нет, плюс, да, плюс. Но там все-таки духовный отец, духовник и все это другие связки, другая жизнь, другой мир. Мы когда начинаем переносить со старого времени сейчас и брать монастырскую практику, мы не всегда получаем хороший результат. Помните, как апостол Павел говорил: с бедными бедный, с богатыми богатый, с подзаконными подзаконный, с каждым на его языке. И в духовной жизни, что спасительно для одного, губительно для другого. Надо очень здесь индивидуально это чувствовать ситуацию. То есть любое таинство имеет смысл, когда оно неформально. Любая формализация таинства лишает его духа таинства и превращается в обрядоверие, что тоже не является благом. То есть надо как-то вот так вот, чтобы овцы были целы, а пастыри сыты.
Таинство надо защищать.
Да, да. Поэтому здесь надо понимать это все. Но я хочу сказать, что постоянно это обсуждается на межсоборном присутствии. Это идет обсуждение на съездах, там, где вот собираются, ну, практически уставщики. То есть есть эта тема, она существует, она будет решаться. Она назревает, конечно. Но вот в Болгарии, например, сделали необходимый пост месяц до причастия. И храмы опустели. Реально. И когда получается, что священники служат и причащают друг друга, а прихожане... Еще ведь есть один момент. Человек, пришедший на литургию, может ли он уйти непричащенным?
Нет.
Это служба причастия. Что ты тут делаешь?
Верно.
Да. Тебя пригласили на трапезу к президенту, ты постоял в трапезной и ушел. Это же оскорбление. Не ходи на эту службу. Ну тогда, когда оглашенные изыдите, значит, ну уходи тогда. Ну,
верно.
Да, а верный. То есть ты кто? Ты соучастник таинства.
Наказание было.
Да, да. Опять говорят, причастное правило. Причастное правило – это практика, тоже канонически. Это все индивидуально решается. И есть, это замечательно, если человек искренне читает покаянный канон, если он это помогает, это замечательно. Да. И могли отлучить от церкви. Реально могли отлучить за то, чтобы был на литургии и не причастился. И вы представляете, меня более всего вот в этой жизни, в литургической, пугает, когда человек говорит: я не причастился, потому что не готов. Кстати, он бывает готов. Это вот меня это очень пугает.
Не готовился.
Я понимаю. Ну, сокрушенное сердце надо Богу. Помните, как Иоанн Кронштадтский говорит: батюшка, я вот стоял, мне так хотелось, но я вот там попил чаю, я не... А тот говорит: Господь стучался в твое сердце. Это Иоанн Кронштадтский отвечает.
Особый случай.
Это все случаи особые. Я понимаю, что все надо. Несомненно, там накануне с 12 ночи воздержание, да, обязательно. Ну, там супружеское воздержание, там накануне причастия, опять же. Ну, когда говорят, там неделю, например, или говорят, 7 дней не мыться после причастия. Ну, понимаете, православный человек не обязательно должен быть как верблюд. И, можно все, опять, если этот благоговейный... Если это для аскезы делается, если это, внутренний трепет твой повысит, хорошо. Но это очень должно быть индивидуально в каком-то конкретном случае. Кому-то, может быть, я вспоминаю, как один такой замечательный трезвенник, такой же пропагандист трезвости, еще более сильный, чем я, приехал к своему духовному отцу, тот заставил выпить его бутылку водки. Потому что он сильно трезвенником с таким стал, заслуженным. Для смирения. Это другое дело. Но это должен быть грамотный духовный отец, который должен чувствовать духовное чадо. Вы понимаете, у нас эта практика сильно очень священников, которые служат на приходах, они очень становятся в литургическую машину, мы все попадаем, и исповедь превращается в билет на причастие. У меня нет ответов на эти вопросы. Но эти вопросы есть, их надо ставить, и это будет все решаться, согласитесь. Ну, так тоже, в датском королевстве не всегда срабатывает. Это надо понимать. Мы это преодолеем. Обязательно преодолеем. Хорошо, отцы, пожалуйста, какие у вас вопросы? Игромания, компьютерная зависимость. Ученые провели такой эксперимент. Крысе в определенный центр мозга, где вырабатываются вот эти эндорфины, был вживлен электрод. И выведена кнопка на пульт. Когда крыса нажимала кнопку, электрическим током разрушался центр удовольствия, раздражался. И крыса жала эту кнопку, пока не померла. Вот игрок, он превращается в эту крысу. Он фактически попадает в особую форму зависимости, и внутренний героин у него начинает вырабатываться от соприкосновения с игрой. Скажите, стресс есть в игре?
Есть.
Смотрите, как все начинается. Это сейчас я говорю про игру на деньги. Вначале из любопытства. Потом выигрывает человек. И он балдеет от этого. Потом проигрывает и становится обидно. Хочется отыграться и завязать. Но в этот момент он проигрывается всерьез. Но наступает момент, когда ему безразлично становится, выиграет или нет. Сам процесс. Вот это уже героин пошел.
Да.
Здесь это очень жестко. Лечение игровой зависимости. Первое, надо ли отказ от алкоголя, как вы считаете?
Да.
Без этого невозможно, потому что как только выпьет, все, слетит. Отказ от всех зависимостей. Любая зависимость, 5 органов чувств, зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Не проходить даже мимо того места, где я играл. А если проходишь, смотреть под ноги. Не общаться с теми, кто играет. Если услышишь об игре, затыкать уши, как в заколдованном лесу. То есть первые полгода. То есть надо порвать все связи. Первое правило борьбы с искушением – брать источник. Максимально убрать, насколько это возможно. Не иметь денег в кармане, чтобы жена получала зарплату, на карточку, давали на билет, провожали. Полгода. Потом, когда человек окрепнет, дальше потихонечку это все можно ослаблять. Это при зависимости игровой. Она приводит где-то к суициду, к самоубийству через 3 года в среднем, так, если говорить. Через 3 года. А зависимость онлайн игры, она, это та же серия, та же зона, та же область. И она, конечно, приводит, вы понимаете, что повышает внушаемость? Внушаемость повышает любое утомление внутренних органов. Если вы хотите, как повысить гипнабельность, медикаменты, смотреть на пламя, на огонь, сделать 1000 приседаний, задержать дыхание, как-то задолбать человека. Черепно-мозговая травма, стукнуть по голове, утомить, замучить, рассказать. А запоминается только то, что эмоционально значимо. Потом обескуражить человека, напугать, удивить. Выскочить там в какой-то одежде необычной, шоковая, и вот это все а в играх же это все есть. В играх это все есть. Страшное колоссальное утомление. Сам по себе компьютер очень инструмент физиологически вредный. Максимум там 4-5 часов, вентиляция должна быть, там пыль в нем, электростатические все энергии на нем оседают, человек дышит этой пылью. То есть он сильно повреждается физиологически. На фоне этого повышается внушаемость, он постепенно превращается в эту крысу, и собственно говоря, А когда это происходит в детском возрасте, после 20 лет, это одно. А до 20 лет это совершенно другое.
Так, а что в организме происходит в этих?
А в конечном счете героин пошел. В конечном счете.
Вырабатывается героин?
Да, в конечном счете, да. Любые зависимости... Вот я сказал, алкоголь превращается в героин. Вот этот героин – это условный гормон зомбирования человека. В конечном счете все другие вещества заканчиваются им. То есть пути зависимости разные, а финал один физиологический. Внутренний героин, который вырабатывается в мозгу. То есть вот это вот настоящее зомбирование. Сам по себе феномен зомбирования, когда говорили кодирование, зомбирование, это полное непонимание. Феномен зомбирования всегда психофармакология. То есть особый порошок наркотического действия, который выдыхали на человека, он вдыхал и входил в состояние наркоза. Но дальше над ним совершали всякие магические обряды, ритуалы. Это религия вуду, это сатанинская религия. И там было это зомбирование. Конечно, зомбирование все возможно в зоне языческой, в зоне антихристианской. Но оно невозможно среди православных людей. Потому что Господь Бог темную силу связал по рукам и ногам. Мы же реально понимаем, что самый малый бес одним когтем землю проткнуть может. Но он ничего не может сделать. Он что, он Богом? Вот так вот. Он вынужден нас уговаривать постоянно. Ну сделай это. И мы должны это согласиться с этим. И сказать да. Поэтому вот об этом надо помнить. То есть это если очень кратко, но этого достаточно. То есть вы понимаете, любая зависимость это 5 органов чувств. Бывают случаи, человек перестал пить. И говорит, сижу за столом и пить не надо, потому что пьянею. Психическая поддача пошла. Вот. Психическое, это ничего хорошего. Ну что, разве нету понятия психический секс? Ну, есть это. Ну-ка, например, если у человека есть склонность к этому, он смотрит там порнографические фильмы, он как-то реагирует на это? Да. Физиологически – да. Эмоционально – да. А почему? То есть, да, и через зрение, и через слух, и через все может пройти. И поэтому, когда мы выходим из зависимости, надо все 5 органов чувств изолировать от этого. Бывают разные парадоксальные случаи. У меня один больной пришел и говорил, я проверил, как действует зарок. Я говорю, а как можно проверить, как действует зарок? Он говорит, а я когда шел на лечение, 5 бутылок вина приготовил, пришел, поставил их перед собой, сел, смотрю и думаю, хочу или нет. Я говорю, к какому выводу вы пришли? Он говорит, ну минут 15 посидел и думаю, раньше бы столько не просидел. Значит, подействовал. Понимаете? Вот не надо этого делать. Не надо. Это очень... И самое главное, вы поймите, умеренно пьющие – это главный враг тех, кто пьет не в меру. Это самый большой источник искушения. И бесы иногда таких людей очень ценят. Их оберегают. Потому что, глядя на них, ну он же может.
Реклама, да?
Ну, в принципе... Понимаете, если бы не было умеренно пьющих, тогда бы с пьянством легко было бы справиться. Все бы заканчивалось одинаково. А мой дедушка принимал стопарик перед обедом и прожил 90 лет. Как вы считаете, была ли у него зависимость? Я говорю, я не могу сказать. Мне с дедушкой надо было бы поговорить. Может быть, дедушка пил в молодости очень круто. И один стопарик, может быть, финальная стадия, когда ему мало хватало. Может быть, у него не было зависимости. Но ответить на этот вопрос можно было бы только одним путем. Он говорит, каким? Не дать дедушке стопарика перед обедом. Ну и что? Если дедушка не заметит, что стопарика нет, значит нет зависимости. А если заметит, перестанет обедать и бабушке в гребень заедет, значит что-то есть. Ведь зависимости нет, но обедать не будут. Немедленно мне мой этот... Как, для аппетиту? Да, ну психическая, понятно, не алкоголизм, психическая зависимость.
За 90 лет и каждый день, скорее всего, есть зависимость.
А у Черчилля была зависимость?
Ну, конечно, такой вот, где героина не было, такого внутреннего, конечно, конечно нет.
Он же чуть ли не палитру коньяку в сутки выпивал.
Ну вот как это можно знать? Опять, вот надо Черчилля, надо беседовать, надо родственников, надо собирать. Это, так сказать, немножко мы ошибемся.
Дети-то у него с пелисера разгорели.
Значит, что-то Черчилля было такое. Это знает Черчилль и знает Господь Бог. Простите, ага.
Какой комплекс вопросов государственное влияние на стабилизацию и на снятие ее? Вы говорили, что государство запрещало человеческое движение, видимо, сейчас тоже оно получает большие деньги с продажи алкоголя. И такая теория существует, что вот комплекс государственных мер, как в Окинаве, он бы мог помочь. Пока этого нет, государство работает на умножение алкоголизма, а мы с мелкими последствиями пытаемся справляться.
Акции, но...
Повышение, да, понижение доступности там действительно ли приведет к...
Вы знаете, вот, ну, я стараюсь с вами предельно откровенно общаться. Ну, а если нам откровенно не общаться, то с кем тогда общаться откровенно? Вот, ну, у нас нету государства. У нас есть удельные княжества. Реально страна-то неуправляемая в том смысле, в каком есть государство. Это не значит, что великий князь не может оказать влияние, но все силы государства уходят на то, чтобы смирить одного олигарха. И на это и все. Но такого управления механизма нету. Государство никаких доходов от пьянки не получает от алкоголизма. Оно частное все. Это частное производство. Раньше это были акцизы, когда государство контролировало. Это был фонд зарплаты в советское время. Вот в советское время водка — это был фонд зарплат. Хотя бы была логика какая-то. В царской империи была монополия, хотя бы была логика. Да, это было плохо, это было безобразие, но 30% бюджета. Сейчас вообще этого нет. Доход получают отдельные чиновники, которые дают возможность. Это реальное обогащение. Вы реально понимаете, что коррупция — это форма зависимости, которая круче героина. Чем больше доза, тем меньше кайфа и больше ломки. И никто не может выйти из этой цепи. И когда люди попадают в эту систему, они не могут ее преодолеть. То есть поэтому государства нету реально. И реально никто ни на что не может повлиять. Вот отец Тихон, он огромные силы бросил на то, чтобы как-то сделать какие-то ограничительные меры. Но отчасти это удалось, отчасти. Вот. Ну, это хорошо все, я это приветствую, только это очень мало что даст, понимаете?
Значит, вот такая мера, что если купить можно будет гораздо большим усилием, то будет стоить гораздо дороже.
Я за это. Любая форма ограничения даст результат, любая. Результат. Даже пусть временный, паллиативный, но это плюс. Чечне любая перестали. Форма ограничения.
В Чечне перестали продавать руку.
Нет, и все, и сразу все прекратится. Вообще, только ограничительными мерами можно все остановить. Вы знаете, все государства, где трезвые, там жесткий сухой закон. Ну, на практике так. Или жесткое ограничение.
А есть какие-то перспективы государственного регулирования реабилитационных центров? Перспективы? Потому что сейчас это абсолютно ничем не регулируется.
Пока нет. Но мы верим в лучшее, без надежды жить нельзя, и произойдет смена формации, и тогда будет это все. При смене формации.
Вы можете сказать, организация, что по-вашему должно быть в основе, как должна проходить работа?
Я думаю, что надо, конечно, вам войти на сайт trezvenie.ru отца Игоря Бочинина. Там есть у него пособие, как организовать...
Это же свой опыт, это же...
Должен быть врач, в котором приходят пациенты. Должен быть храм, куда они приходят. И этих людей желательно в какой-то определенный день собирать вместе и отдельно с ними проводить литургию, где все будут не воцерковленные, не опытные, не грамотные, где они будут чувствовать себя наиболее комфортно. А потом, по мере их выцерковления, они растворятся. Вот. Вообще общество трезвости – это палка о двух концах. Потому что если мы много собираем вместо бывших пьяниц или бывших наркоманов, это плохо. Должен быть один наркоман и 10 здоровых. По идее, так должно быть. Но в наших обществах там...
Это хорошо делать в семье.
Да, да.
А
да.
Пьяниц с наркоманами можно...
Пьяниц с наркоманами нельзя смешивать, потому что они будут не понимать друг друга и будут все время выяснять отношения между собой. И наркоманы будут презирать пьяниц, а пьяницы будут говорить, что они идиоты. Высоцкий, он, у него было и то, и другое. Он, да, у него была тяжелая форма наркомании, которую он снимал алкоголем периодически. Вот. И он, конечно, боролся. Вы знаете, на самом деле, вот этот фильм, который сделали про него, последний, мне он понравился в каком смысле? Что все-таки там, он был таким, не был, но там пытались показать дух любви. И он, умирая, он пытался выйти, спеть что-то, исполнить, чтобы не подвести там зрителей, еще кого-то. И никого не осуждал. И вот когда он лежит и говорит, я всех простил, это хороший момент. Плохо то, что он принимал, это все плохо. Ну вот хорошо, что так вот было. Никого не ругал, ни на кого не наезжал. Это хорошо, вот это было, конечно, положительный момент. И я вот это в нем увидел. А так, конечно, можно сказать, это пропаганда. Ну какая пропаганда? Там ломку показывали все время. как он его ломало, как... Я не видел, я не увидел этой пропаганды. Пропаганда, когда балдеют, когда там пляшут, поют. А вообще надо в школах внедрять это все. Это можно все было сделать. Сейчас государство, в этом году мы точно будем в яму падать. Вот, по всем показателям. Ну, может быть, в следующем. Ну, мы начнем подниматься, Россия начнет подниматься. Ну, может, после 14-15, ну, это так все, в принципе. Но то, что я знаю, тоже, ну, не все вещи, которые можно рассказать, просто которые знаешь. Но нас ждут большие изменения, положительные. Положительные. Россия обязательно будет. И будет обязательно православие. И у нас все будет нормально. Вот. И мы сейчас на спаде находимся. Но за спадом бывает подъем, обязательно. И очень важно, чтобы были люди, чтобы были на местах люди, у которых действительно будут сами идти в Царство Небесное, и с ними пойдут... Да, да, да. Будет это обязательно. Я верю в то, что появится новое поколение, и придут новые люди в церковь. И многие из тех, кто есть, тоже изменятся. Вот. Но все-таки на нас очень большая ответственность. На самом деле, вы знаете, церковь в конечном счете послужит той силой, которая спасет Россию, и в том числе от трезвости. Именно с отрезвления церкви начнется отрезвление общества. Это будет показатель. Церковь будет все равно первой. Но пока мы далеки от этой темы. Далеки от этой темы. Ну как, ну мы делаем все, что мы можем, но, вот, но это время наступит обязательно, мы в это верим. Но, ну чтоб вы знали, я не против выпивки. И вот, меня когда спрашивают, а вот когда ты видишь, как пьют, ты как себя чувствуешь? Я говорю, вот представляешь, Кощей Бессмертный, прикованный к стене и 30 лет не пьет воды, как он себя чувствует? У меня такая жажда, мне говорят, ты хочешь? Я говорю, страшно. И сразу все, уважение, почтение. Я говорю, ну нельзя. Больной и зарок дал, попался. Как был бы зарочный крест в то время. Ну, попал. И сразу отваливает. Конечно, никакой тяги у меня нету. Ну, людям легче становится, когда так скажешь. Они видят, что человек все-таки нормальный. Потому что, когда скажешь, у меня и тяги нет, то совсем им тоскливо станет. Вы знаете, помните, да, когда святого Василия Великого спросили, что такое зависть? Это скорбь о благополучии ближнего. Вот чтобы не вогнать человека в это состояние. Сказать, я очень страдаю, ну, очень больной, а ты вот счастливый человек, можешь выпить. И все, тогда нормально относится. Говорит, ну, принцип, отец Григорий адекватный человек. Мне тут начальство церковное говорит, слушай, ты нам испортил этого священника. Я говорю, а чем я его испортил? Он не пьет уже какое-то время. Я говорю, так вы знаете, я тоже страдаю от того, что он не пьет очень. Да, точно. Ну, говорит, ты же адекватный человек. Я говорю, ну, вроде да. Потом вызывают и говорят, обвинение снято, он запил, все нормально. Не, серьезно, серьезно. Я все, что рассказываю, я все рассказываю всерьез. Вы знаете, вот, ну, это нормально все, а что? Ну, жизнь как жизнь, это жизнь. Я к этому нормально отношусь. В сумасшедшем доме бывает хуже гораздо. А если в отделение психиатрии прийти, вы там увидите целителей, экстрасенсов, гипнотизеров увидите, там будут разные там лежать. Вот. Ну, будут там и короли, и цари там, и все. Вот царь вот его выпустил, бедный царь. Вот, поэтому вот жизнь такая штука. Вот, конечно, вы сами понимаете, что вот эти вот три пары, это очень мало, но с другой стороны, вы должны понимать, что их не было запланировано. И отец Владимир Хулаб как-то в последний момент меня отловил и как-то сказал это сделать. Но я считаю, что это все-таки нужно, конечно. Это очень важно. Очень. Вот мы старались говорить о том, что вам понадобится на приходах. Да, надо знать и теорию, но это практика. И практика это вот, ну, как бы опыт сапера, который давно на этом минном поле находится. И, конечно, не все мины удается снять, и подрываешься иногда, и повреждаешься сам. Вот. Но... Работа с этими людьми, она очень благодатна. Потому что когда они выцерковляются, когда они не пьют, это очень светлое, очень радостное состояние. Поэтому, конечно, общество надо создавать трезвости. Но общество трезвости создается там, где появляется трезвый священник. И если дальше у вас появится такое желание, я вам оставлю координаты, если вы захотите. Приезжайте, я все покажу вам, как мы все делаем. Тайн никаких нету, поделимся опытом. Я всегда стараюсь помогать, обучать, если надо вот, провести беседу. Многое зависит, конечно, от епархиального начальства, от их отношения. Вот. Ну, если понадобится поддержка синодального отдела, от владыки Пантелеймона сделаем там бумагу, там рекомендацию пришлем. Иногда это тоже бывает надо для того. Иногда, вот, например, мы сейчас проводили такое создание таких общей трезвости в Белгородской епархии, и к отцу Иоанну мы приехали большой группой, и, значит, там был губернатор, были все, и поддержку такую ему провели, моральную. И сразу его как бы авторитет подняли там на месте, и сразу к нему по-другому стали относиться. А так, да, там ходит отец Иоанн, там что-то там, так, подшучивали над ним. Ну, по крайней мере, увидели, что вот и владыка благословил, и все стало нормально. То есть вот такое вот мероприятие. То есть мы практикуем такие проведения конференции на эти, каждый делится своим опытом, собираем практических людей, священнослужителей. Я могу вам сказать одну такую вот, ну, радостную новость. У нас где-то уже человек, наверное, 120 священников, давших обеты трезвости, есть. Все-таки. В 36 епархиях. Это уже что-то.
Вот. Священник, который... В принципе, особо не пьет. Зарок или обет? Смысл давать обет?
Сейчас скажу вам. Значит, зарок, вы слышали, это обещание не делать злого. А обет это обещание сделать доброе. Обещание давала мама и дети 7 лет, чтобы поддержать папу, когда приходили в церковь. И обет, он подразумевает деятельное служение в трезвости. Вот именно если священник не пьет и хочет продолжать, он дает обет трезвости. А если проблема, да, обет это деятельное служение, а зарок это пассивное получение благодати в качестве искреннего покаяния. Это принципиальная разница. И на самом деле больные дают зароки, а здоровые дают обеты. И то, и другое нужно. Но трудно представить зарок монашества, да? Или обет не угонять машин, например. Да, вот как бы, конечно, самые лучшие результаты, когда зароки и обеты даются на всю жизнь. Вот у нас это статистически есть данные. Вот я вот выполнил диссертацию третью в своей жизни по богословию. У меня, значит, две по медицине, а третья по богословию. И вот я анализировал эффективность лечения людей, пришедших в храм, и только медицинских, по алкоголизму конкретно. И, конечно, воцерковление человека резко повышает качество ремиссии. То есть можно не пить и бросаться на людей, можно не пить и радоваться жизни. Вот это качество ремиссии. То есть и тот, и другой не пьет. Но один не хочет жить, а другой радуется жизни. А формально вот вроде есть результат. Вот поэтому это тоже очень важно, применять и то, и другое. И мы вот эту сейчас идеологию всю разворачиваем. Может быть, потом создадим какую-то систему подготовки кадров для церквей, совместно там с медицинским университетом государственным, северо-западным.
То есть как дополнительное образование?
Да почему нет? В принципе, почему нет? Если поставить задачу, можно выполнить ее. Но это нужно, потому что для того, чтобы человек начал заниматься этой работой, его надо вооружить. Ему надо оружие, патроны и знания, что надо делать. Но как начать это дело, надо зайти на сайт резвение.ру, потому что вот это вот Яно-Претеченское общество, оно получило статус Русской Православной Церкви. То есть оно как бы централизованное синодальное общество. И можно войти в его состав будет. И можно через это получить помощь методическую. И уверяю вас, эта помощь будет неформально, конкретно. Вот, если надо, вот, будет совсем тяжело отца Григория ввести на место. Вот.
Контакты свои можете оставить?
Да, я оставлю вам телефончики. Вот.
Вы говорите воцерковление, но то, что обычно поднимается под воцерковлением, у меня как-то мало веры в то, что оно человек, который только что бросил пить, может как-то вдохновить. И что вы под воцерковлением?
Вот знаете, что я вам скажу? Вот именно когда человек находится под бомбежкой, и жизнь его угрожает смертельная опасность, может произойти мгновенное воцерковление. Это очень короткий момент. Если такого стресса нет, тогда его надо готовить, обучать, катехизировать. Но Киприан-то вот он мгновенно воцерковился, просто в одно мгновение. Вот те вот, кто ко мне попадает, это этого поля ягоды в основном. И я хочу сказать, что те, кто приходит один раз на причастие, они становятся постоянными прихожанами. И я могу сказать, что 40%, то есть вот конкретно порядка 40 тысяч человек за эти годы мы привели в разные храмы. Вот. И это реально все. Это реально. Но это особое состояние. То есть он должен почувствовать себя алкоголиком. Это страшный стресс. Человек не считался больным. Вдруг он сказал, я же алкоголик. Вот человек пришел на обследование к врачу, у него нормальное, хорошее состояние. Сделал ему УЗИ, говорит, у вас ничего не болит? Да нет, ничего не болит. Так у вас там камни в желчном пузыре, в почках. Человек вышел и почувствовал, заболел, и здесь, и тут. Это огромный стресс. И вот этот стресс надо использовать. Стресс покаяния. Если он произойдет, это будет мгновенное воцерковление. Мы не можем создать стресс для людей, которые изучают православие. То есть надо и та дорога, и та дорога. Они могут быть разные. Понимаете, да? То есть здесь нельзя говорить, вот это хорошо, вот это плохо.
То тем более... Любви,
еще раз?
Путь страха...
Путь страха и путь любви. Исцеление человека. Расшифровал. Методы лечения страхом. Человека лечат и говорят, выпьешь, умрешь. И под страхом смерти он не пьет, ожидая, когда это закончится. А пусть любовь — это восстановление отношения с Богом, с любящим отцом. Приведение блудного сына в объятия любящего отца. Это чисто церковная практика, то, чем мы, собственно, и занимаемся. И моя задача, например, задача врача в этом смысле провести покаяние и привести его к таинству исповеди, которое уже проводит священник. Это нормально, естественно. Но к священнику приходит готовый, готовый человек, который искренне кается.
Если он готов, тогда священник не очень все зависит, а если не готовый, тогда священник.
Если он не готовый, то исповедь не сработает. И вы же знаете, вот как любое таинство. Вот возьмем соборование. Оно может быть к выздоровлению, а может быть к смерти. Любое таинство двухстороннее. Причастие к гибели и к спасению. Все зависит от формализации, от сокрушения сердечного. Я лично считаю, что главное сокрушение сердечное. То есть человек должен, подойдя к чаше, понять, что это самое великое чудо. Вот больше ничего в мире нет. Это вот он с Богом сейчас встретится. А уж как, кому это удастся, это уж просить Господи, ну помоги мне это понять.
Ага.
Да, но вот именно такой момент надо ловить. Это Богом данные моменты. То есть в штатной ситуации штатные шаги, в нештатные нештатные. И нештатные ситуации, они всегда Богом попущены. Их надо отловить, поймать этот момент. Вот как и у меня звездное небо раз над головой, и все. Я приехал, я сразу, вот креститься, все. Я знал, что мне надо креститься. Если мне сказали, зачем ты крестишься? Я бы сказал, мне надо. А мы скажем, ну ты же как бы вот вроде как не готов. Вот. Вот знаете, я когда первый раз пришел на исповедь к отцу Василию, он мне потом рассказывал. А отец Василий, он знал, что с 5 лет он будет священником. И вот он, ну так он не любил об этом говорить, но так все-таки иногда он говорил о том, что когда он стоит на исповеди, он ему говорит вот, голос, что сказать человеку. У него так всегда было. Просто всегда с рождения самого. То есть он с этим родился. И он говорит, я смотрю и вижу, что человек, в чем каешься, меня спрашивает. А я вообще, ну как, знаете, первый раз. Ни в чем, молчу. И он говорит, я смотрю, думаю, что совершенно закрытый человек, что делать? И мне голос говорит, не твое дело. Делай, что положено. И он покрывает меня петрохилью, перекрестил. У меня было ощущение, что меня долотом в полбу ударили. И я реально почувствовал, как что-то такое раскололось, какая-то скорлупа, и упала с меня. Я встал, даже небо ярче. Вообще, то есть, вообще нет слов никаких. Вообще. И он сразу меня в алтарь, и с тех пор я все время стоял у престола, рядом молился и причащал мне все время престола. И каждое причастие для меня было все. Вот я даже если ночь не сплю, я причащусь, я как спал ночь сразу. То есть я всегда это чувствую, с первого раза. Но это тоже Господь вот так укреплял. У всех же по-разному это бывает. Ну вот как сказать, вот с одной стороны, неправильно ведь, правильно, так не должно быть. Ну как, я пришел, на исповедь молчит вообще. А можно подготовить человека. А мы когда будем готовить, ведь мы можем нажать на него. И мы копнем какие-то. А представляете видение грехов, какой это стресс, как это больно. Господь же наши грехи нам не сразу показывает, чтобы мы не очень отчаялись. Мы как увидим все, так печально станет очень. А потихонечку, по мере вот так вот движения, открывается там потихонечку, полигонечку. И поэтому вот эта подготовка, это нужно. Но тоже надо помнить, что у всякой палки два конца. Есть и другая сторона. Но это не значит, что вот таких случаев не может быть. Вот. А мы живем в исключительные времена. Именно люди с зависимостями, это поле боя, это мертвецы, это те, кто вот как Киприан, он в списках с темной силой. Ему мгновенно рубить надо. Или получится, или нет, все. Или мы его вырвем, или не вырвем. То есть я лично считаю, что исцеление от пьянства – это явное чудо, которое происходит сегодня. Но оно может быть не такое заметное, как исцеление мертвых. Но это чудо хранит Господь Бог. И ощущение любого человека, который к этому сопричастен, своей непричастности. Когда приходит человек и говорит, вот помните меня, я не хотел лечиться, не пью 15 лет, и удивляюсь. Я всегда говорю, родной, знал бы ты, как я удивляюсь. Я помню, как его приводили. Ну, это немыслимая вещь просто. Ну как? Недоразумение. Но не пьет. Факт. Результат. Вот. Поэтому я старался вам сказать вещи практические. Ну и, конечно, всяк человек есть ложь. Вот. А я там, как бы, как человек немощный, грешный, к тому же больной, как вы уже слышали, алкоголизмом, ну и как старый психиатр, с поврежденной психикой, и вообще загруженный, и естественно, находящийся в прелести. Мне говорят, ну а как вот, вы же профессор, ну как, без гордыни, как профессор? Конечно, гордыня. В прелести человек находится, и в гордыне, это понятно, ясно. Но стараюсь эту прелесть во славу Божию направлять. То есть Господь и прелесть переплавит в смирение, и в благодатные металлы, и во все. Как только духа любви нет, так прелесть сразу появляется. Вот. Это естественно у любого человека. Но хранит нас Господь, мне кажется, мы все-таки много проговорили за 6 часов. Вот. Если у вас 1% останется, то ваша жизнь...
Переваривать надо.
Ну да, я думаю, что переваривание сложный вопрос. Ну тогда благословите, прочитай молитву, я тогда распишусь в ваших ведомостях и вас по дорогам жизни.
Контакт, можешь.
Да, я дам, пожалуйста, я дам визитки, кому надо, возьмите сами. Вы просто берите сами все. Молитву прочитаем, отцы, нет?
Да,
давайте прочитаем, пожалуйста, пожалуйста. Вот, пожалуйста,
У меня диссертация на тему характера человека и его родителей.
Вот эти брать, да?
Да, вот эти. Тут моя трубочка есть, и все сайты.
Бесконтактный бой, если про такое, там тоже же диплом?
Самовнушение.
А вот все-таки показывает, что на всех
действиях. Да, это тоже мистификация. Ну, мы внушаем человека, конечно. Это на уровне внушения самовнушения. Но реально это не действует. Реально дают по морде контакт. Я это все знаю, конечно. Ну, конечно, мы могли долго про оккультизм говорить. Ну, а куда? Я это все знаю, конечно.
Да, это оккультизм там нет.
Андрей, спасибо.
Слушай, бесконтактный бой есть оккультизм?
Есть. Вот как
сейчас. Есть так, это да, это форма
оккультизма. Выпуск
сделаем альбом.
Да, точно.
Ну, точно не буду говорить.
Просто я
надо изучать. Главное, чтобы Богу приблизило. Все нормально. Господь все управит. Конечно, за три пары решить все вопросы мы не сможем. Но я вам оставляю всем координаты, пожалуйста, да забирайте кто.
Вроде священник Роман Тюрин есть? Роман Тюрин.
Сзади. Еще давай визит, пожалуйста.
Нету.
Так, еще сейчас я вот эти достану. Я просто вам со своей трубкой хочу дать.
Отец Григорий, а что так, лучше?
Кому-то я обещал книжку, да, дать?
Мне. Так что лучше, обед или зароб?
Если есть зависимость, я давал сначала зароб, потом обед давал.
Понятно. Просто у нас вот говорили,
можно, да, Дмитрий? Ну давайте подарю вам, да, потому что это их последнее. Ну давайте, еще кто? Да можно? Ну пожалуйста, больше просто нет, простите. Они давно издавались, но это по... Сейчас еще визиток дам, вот этих церковных. Пожалуйста, вот эти, кому надо еще
перейти. А если уже тянет? Сегодня и завтра.
Так, священник Антоний Камистратов. Калистратов.
Калистратов.
Начал заново. Закодирован?
Да.
К вечеру. Меня когда гаишник остановит, говорит, вы превысили скорость. Я всегда выхожу, улыбаюсь и говорю, виноват. Ну, на флоте научили, надо всегда говорить, виноват. Он сразу расслабляется. И говорит, ну раз виноват, надо штраф платить. А я ему еще шире улыбаюсь и говорю, дайте, меня нельзя штрафовать. Вы-то почему? Я говорю, понимаете, если вы меня штрафуете, у вас тяга к алкоголю может сняться. Он еще серьезно, что ли?
Сняться,
да, тяга к алкоголю. Снимется, не будет тяги к алкоголю. Еще серьезно, что ли? Ну, я улыбаюсь, говорю, ну, а штрафуйте, узнаете. Да ну вас надо, езжайте отсюда, чтобы не видел. Да я говорю, это шутка. Езжайте. Вот помните, как партия принимает? Да. Партия прикажет, бросишь брошу, курить брошу, а жизнь задашь с радостью. Кому такая жизнь нужна? То есть... Кому такая жизнь нужна? То есть, тяга к алкоголю снимается, а тяга к жизни как следствие.
Есть у нас такой отец Петр, и говорит, если говорит, мы сегодня выпили, говорит, на следующий день не тянет, значит, мы еще не алкоголики.
Замечательно. Просто. Священник Михаил Малюшин.
Пожалуйста. Я? Вот сейчас стало появляться очень много книг, забыл его фамилию. Авдеев, да?
Да, он психиатр, да. Я лично с ним не знаком. Он, мне кажется, значит, с моей точки зрения, часть врачей-священников и много книг, которые были написаны, стали разделять медицину на белую и черную. Это ошибочный подход. Вот. Помягче надо и посмотреть. Да? Раньше вот было, я вот не вот знаю, последняя работа.
Писатель, я смотрю, последняя очень много.
Но он, по крайней мере, врач-психиатр. Ну, не буду так говорить очень сильно. Но вообще дров наломали порядочно. Теперь расхлебываем. У нас были книги, в которых были списки темной силы. То есть в помощь пастырю, где можно ли, где нельзя лечиться. Человек приходит, мне когда принесли, говорит, что вы думаете? Я говорю, вообще список-то хороший, темные силы. Но надо и светлый тоже составить, чтобы было два списка. Вот, значит, пришел, говорит, вот это темная сила, это светлая. То есть, понимаете, ну какие списки?
Без альтернативы.
Бог, списки. Ну, время такое. Такое время. Отец Петр постукал. Ну вы честно, зачет честно получили, это с чистой совестью вам ставлю. Да.
Роман Савченко, священник.
Диакон Алексей Сергеев.
Диакон Алексей Сергеевич.
Давайте вот сюда.
Пошлите пока все.
А слушайте, пока Петра, Петра, то, что если вот эти деньги до обеда тебе не пьешь только определенную
период. Ну это абсолютнейшая разводка.
Да?
Абсолютнейшая разводка.
Вот есть такая, я по телевизору не скажу, что 6 лет 12 лет и более.
Абсолютнейший развод. Это когда приходит человек и говорит: хочу дать зарок от всех спиртных напитков, кроме пива. Или, пожалуйста, говорит, делайте такой зарок, чтобы 50 можно, а больше нет. Вот тогда это ценное лечение будет. Он говорит: от героина, зарок от героина. Кокаин оставляем пока, не готов.
А 2 минуты, пожалуйста, наверх заходите. Сейчас же останется в память.
Включай горожанкин Михаил.
Говорили по поводу
Максим, горожанкин.
Валерьяны, вы сказали, 400 грамм меда.
400 грамм меда и пачку валерьяны на литр.
И это за раз?
Не за раз, а в течение суток. По глоточку, держа во рту.
Нет, а если так, в течение месяца человек?
Нет, это за сутки все пройдет. То есть любой запой.
А, снимется интоксикация?
Да, за сутки снимется интоксикация.
На литр воды?
Да, на литр. Колесников Евгений, священник.
В течение суток мы... Отец Георгий, я же... А вы что? Лишние, да? Чай же ушел. Не помню. Вот сюда. Тут компакт. Было место.
Я залетный. Я...
Отец, закрыть, пожалуйста. Сюда повыше поднимать, чтобы он был ладать.
Здесь нормально?
Да
сейчас
будет свои. Да, я еще есть. Еще подумал бы. Давайте. Давайте. Иди, садись.
Конечно.
Да, отсюда где-то надо, иначе не ходит.
Мы сейчас посмотрим, что значит. Шляпка. Почти как шляпа. Шляпа, она за шляпу.
Да. Там эти, самим.
Те, кто справа сидят,
да ничего страшного.
Ну как, ты не влезаешь?
По ногам
страшно. Один день, не Отец, сядь куда-нибудь, ну, я не влезаешь, реально.
Закрывай.
И это рабочее, что же?
Перерисовали потом. Приписали.